Я как врач занимаюсь проблемой зависимости, неврозов и семейными консультациями. Тема нашей сегодняшней встречи «Если болит душа». Мы так договорились заранее, там вот, анонсировали именно так. «Если болит душа». Потому что современный человек не знает, что делать с этим, когда болит душа. Душа болит, к какому специалисту обращаться, мы не знаем. Потому что мы очень часто не знаем, что такое душа. А вот те проблемы, о которых я уже говорил, зависимости, неврозы и семейные нестроения, так скажем, мягко, нестроения, это самая распространенная душевная патология. В нашем обществе, я думаю, что, наверное, вообще во всем роде человеческом. И я думаю, что сейчас нет ни одного человека и нет ни одной семьи, которая бы прошла мимо этих проблем. Так или иначе, мы все как-то этого коснулись, или нас это всех коснулось, и мы все потерпели какой-то от этого ущерб. Ну и мы пытаемся как-то эти проблемы решать. Эти проблемы не вчера возникли, и каждому человеку, знаете, это вновь, но вообще-то проблемы старые. И в основном решением этих проблем занимаются, ну, врачи. Врачи, психологи, психотерапевты, ну, иногда психиатры подключаются, когда там развиваются какие-нибудь уже тяжелые психозы на этой почве. Наркологи. Но если подвести какие-то итоги успеха борьбы с этими проблемами, то мы видим, что успехов нет, а есть одни неудачи. Мы видим, что заболеваемость в этом смысле не уменьшается, а увеличивается. Мы видим, что все средства борьбы с наркотической зависимостью нашей молодежи и профилактики не приводят к ощутимым положительным результатам. Мы видим, что все способы профилактики неврозов, а если честно сказать, то никакой системы вот такой серьезной, продуманной системы профилактики неврозов у нас просто нет. Заболеваемость растет. Сейчас мы уже смотрим не на то, есть ли у человека невроз или нет. Скажем, в 25-30 лет. В возрасте 25-30 лет. А смотрим, какой невроз. Сразу уже выясняем, какой невроз у человека. Ну и что касается семьи, семейных настроений, то здесь, в общем-то, все то же самое. Мы видим, что семья у нас не укрепляется, а слабеет. Мы любим говорить, институт семьи. Вот институт семьи у нас очень сильно, как мы говорим, пострадал. На 100 браков в среднем 70 разводов. В Нижегородской области, я вот когда там был, мне сказали, в 2013 году на 100 браков 100 разводов было. Вот, то есть семьи нет, ее просто нет. И вот мы в этой атмосфере живем с вами. Это самая распространенная душевная патология. И все эти годы, что вот мы наблюдаем за развитием этих болезненных явлений в нашем обществе, мы почему-то не меняем своих взглядов. Ну, знаете, когда бывает, что человек что-то делает, у него не получается. Вот что-нибудь чинит, не получается. Может быть, как-то обойти сзади, что ли, посмотреть. Может, я что-то не вижу. Но если я одни и те же действия совершая, не получаю ожидаемого положительного результата, ну, может быть, мне что-то в себе самом поменять? Может быть, я чего-то не знаю, чего-то не вижу? Может, у кого-нибудь спросить, пойти посоветоваться, может, с кем-нибудь на эту тему? Обычно же так мы делаем, если мы хотим достичь результата. Но в данном случае я просто, знаете, смотрю и не перестаю удивляться вот этому нашему такому упорству. Мы стоим на одних и тех же позициях. Когда мы пытаемся отводить наших детей от наркотиков, от алкоголя, от табака, мы им говорим десятилетиями одни и те же слова, одни и те же предложения. И мы не меняем тему разговора. Мы видим, что нас плохо воспринимают, плохо откликаются на наши призывы и на наше увещевание, на наши предупреждения об опасности, наши дети. Не откликаются. Все равно тема одна и та же остается. Я про неврозы вообще не говорю, потому что здесь все совсем даже очень и нечисто. Потому что неврозы, это, ну, самая распространенная душевная патология, это навязчивые страхи, панические атаки, тревожно-фобические расстройства, неврастения, истерия. Это вот учителям знакомо по их работе. Детки у нас сейчас страдают очень часто этими заболеваниями, и они даже не знают, что с ними происходит, когда с ними случаются приступы неврастении или истерии прямо на уроке. И я уж не говорю про дом, что там дома дети вытворяют. Это останно-депрессивные расстройства, когда у человека исчезает жизненная активность, и он не хочет утром просыпаться. У него нет психоза, просто он выдохся. Он просто как батарейка разрядился, и он ничего не может и даже не хочет. Его ничего не радует. У него все выглядит в мрачном свете. И это тоже невроз. И количество неврозов, оно вот по внешним проявлениям, оно бесконечное. Бесчисленное количество неврозов у нас. Психиатры, а это считается психиатрической патологией, психиатры не любят невротиков, потому что невротики не лечатся психотропными препаратами. А психиатрия – это в первую очередь психофармакология. И врач – это врач-психиатр, это всегда человек, который имеет в арсенале у себя какой-то набор психотропных препаратов, которые он в определенных ситуациях определенным образом комбинирует. А психиатры увидели, что в случае с неврозами психотропные препараты не работают, а иногда даже вызывают противоположный эффект. И они отказались от этой патологии, они ее от себя отмели, они сказали, это не наше. Появилась психотерапия, во, это психотерапевты, вот пусть они этим занимаются. Психотерапевты беззаветно полюбили невротиков. Потому что, как правило, психотерапевт – это частно практикующий врач или врач, работающий в частной клинике в какой-нибудь. И психотерапевты знают, что люди, страдающие неврозами, готовы бесконечно ходить на прием к психотерапевту за утешением, хотя бы временным, иногда за любые деньги. А сама проблема не решается. Мы видим, что на протяжении жизни одного невротика происходит трансформация невроза, заболевание не стоит на месте, оно всегда прогрессирует. Мы видим, что невроз трансформируется, но он никуда не уходит. Он всегда усугубляется. А неврозы некоторых форм бывают смертельно опасными. Потому что любой невроз, он в конце концов приводит к депрессии. И к отчаянию, и к нежеланию жить. И вот мы видим эту статистику, мы видим 60 тысяч самоубийств ежегодно в нашей стране. В основном людей трудоспособного возраста, очень много молодежи среди них. Это удачные попытки, в кавычках, удачные. А на каждую удачную приходится 5 неудачных по статистике. Ну, а что касается семьи, то мы видим, что причиной семейных нестроений очень часто являются именно зависимости. Зависимость алкогольная, наркотическая, одного из супругов, а может быть обоих, а может быть детей в этой семье. Или неврозы членов семьи, когда люди не в состоянии контролировать своего поведения, когда какая-то стихия их захватывает, они ничего не могут ей противопоставить, и страдают все, и он сам, и окружающие. И здесь тоже, когда начинаешь разбирать какой-нибудь семейный конфликт и выяснять, как, при каких обстоятельствах создавалась семья, то видишь, что когда они собрались быть мужем и женой, они совершенно не знали, что такое семья. Он ей говорит: выходи за меня замуж. Она говорит: давай. А что такое семья? Что такое муж? Будь моей женой. Давай. А что такое жена? Кто это такая? Что меняется качественно в женщине, когда она становится чьей-то женой? Какие у нее появляются обязанности или права? И вообще, на чем основана семья? Кто ее изобрел? Какие отношения между мужем и женой можно считать нормальными? И какие отношения между родителями и детьми можно считать нормальными? Какие ненормальными? Где это у нас прописано? И у нас есть какая-нибудь научная литература на эту тему? Кто-нибудь знает? Читал кто-нибудь? Нет? Ее нет. У нас, интересно, у нас есть разные там книжки на эту тему, авторские. Авторские. Каких-нибудь психологов, тех же самых семейных психотерапевтов, семейных консультантов. Но мы видим, что они тоже ссылаются на каких-то авторов, а когда мы вот тех, на кого они ссылаются, сопоставим их мнение, то оказывается, что они иногда противоположны до полной непримиримости между собой. И каких-то общепринятых представлениях о семейной норме нам никто не преподносит. Мы все, мужчины и женщины, женщина хочет быть женой и матерью, и мы почему-то думаем, что это должно происходить само собой. Она сама догадается, что значит быть женой и быть матерью. И парень тоже, который захотел жениться, или ему кто-нибудь сказал: ну, может, уж пора уже жениться, а? Может, хватит уже? Он говорит: ну, ладно. А ему кто-нибудь сказал, что это такое? Тоже. И мы видим, что вот все то, что мы ставим в качестве объектов для исследования сейчас с вами, хотя нам не получится, может быть, детально это все исследовать, но хотя бы посмотреть на это. Это все вообще малоизвестное явление, малоизученное, малопонятное. Мы все в этой атмосфере живем, мы все этим пользуемся. У нас вон у всех семьи, дети маленькие. А у нас теоретического обоснования, какой-то, знаете, вот такой базы теоретической, из которой бы мы все исходили, и при этом мы бы ее все принимали как норму, и этой бы нормы придерживались, у нас этого нет. Вот есть один такой московский священник, отец Дмитрий Смирнов, он председатель патриаршей комиссии по семье и детству, по-моему, так называется эта комиссия. Вот он говорит: мы все в школе изучаем химию. Но вот если здесь нет преподавателей химии, вот кто химию только в школе изучал, если мы сейчас проведем контрольную работу по химии, какую оценку мы получим примерно? Мы все двойки получим. А сколько мы времени потратили на изучение химии в школе? Нет, ее надо изучать, конечно, надо, обязательно. Химия, она не только для того, чтобы знать ее и все. А она еще и повышает эрудицию и кругозор человека. Надо, надо, обязательно. Но вот смотрите, изучали, а она нам не пригодилась. Потому что мы все, если мы не специалисты, мы химией не занимаемся в своей жизни. И геометрией мы тоже не занимаемся. Но мы все становимся мужьями и женами. Ну все психически здоровые люди, они во всяком случае хотят создать семью. И если Бог дает, они ее создают. И родителями становимся. А в школе мы этого не изучали. Нам всем жить в семье, в своей собственной, которую мы создаем, а мы этого предмета не изучали. Нас никто не учил этому. Почему-то единственное, что нам на эту тему в школе говорили, а в некоторых местах и продолжают говорить, это как не забеременеть. Вот что нужно делать, чтобы не приведи Господи не забеременеть? Какими нужно пользоваться средствами? Но это не про семью, это что-то наоборот, это что-то противоположное ей. Это учат тому, как, чтобы, что делать, чтобы никогда не было семьи у тебя, нормально. И вот где выход из этого всего? Вот из этого десятилетиями продолжающегося недоразумения. Где, откуда ноги растут? Где начало? Почему мы вдруг стали такими уязвимыми? Такими болезненными на эту тему? Такими слабыми? И вот здесь нам нужно с вами будет настраиваться на серьезный, растянутый во времени разговор. Потому что на самом деле все происходит не вдруг. И эти проблемы в нашем обществе, в наших семьях и с нашими детьми, они возникли не вдруг. Не бывает так, чтобы вот одно поколение людей было здоровым, душевно здоровым, крепким, устойчивым. Люди в семьях могли друг друга терпеть, принимать человека таким, какой он есть, смиряться с его слабостями, любить друг друга. А вот следующее поколение родилось, и откуда они такие взялись? У них уже нет этой способности. Они не могут ни терпеть, ни принимать человека, и никого не могут любить, кроме себя. Только себя любят. Нет, так не бывает. Мы как раз-таки наблюдаем растянутую во времени из поколения в поколение нашу деградацию, нашу духовно-нравственную деградацию. Потому что все эти проблемы, о которых я сейчас говорю, зависимости, неврозы, семейные нестроения, они лежат в духовно-нравственной плоскости. В духовно-нравственной сфере, я даже бы сказал, не плоскости, сфере. А вот здесь у нас серьезная проблема. Мы с вами все родом из Советского Союза. Мы с вами, большинство присутствующих здесь, застали советский строй, у которого были свои приятные и полезные свойства. Но там, в той стране, в которой мы с вами родились и жили, не было, к сожалению, здоровой духовности и здоровой нравственности. Потому что нравственность, она порождение здоровой духовности, здоровой нравственности. Нравственность сама по себе не бывает. Вот я сегодня попытаюсь это вам вот просто нарисовать. Вот что мы восприняли из нашего советского прошлого, из советской системы воспитания, из советской системы образования, из советской медицины, из советской психологии.
и советской психотерапии, социологии и всего набора сведений, в которых содержится хоть какое-то знание о человеке. Что мы унаследовали самое главное? Кто такой человек? Человек – это биологический объект. Вот когда мы говорим о человеке, мы представляем сразу руки, ноги, голова, туловище. Так? Вот его походка, вот его голос, вот его манеры. Но мы все время сводим человека именно вот к его нейрофизиологии, к его биологических составляющих. И это действительно так. В человеке это все есть. В человеке есть несколько, что ли, таких уровней саморегуляции. Вот самый низ возьмем, вот наше тело, да? У нашего тела есть биохимия. Это биохимический уровень саморегуляции. Это вот все наши биохимические реакции, которые определяют обменные процессы, выделение, циркуляцию и действие гормонов, внутренней секреции ферментов, питательных веществ и так далее. Образование всех необходимых для нашей жизнедеятельности биохимических субстанций. Дальше. Клеточный уровень. Клетка. Вся биохимия происходит в клетке. И в каждом органе происходит своя биохимия, в зависимости от специализации. Мы говорим орган. Органы объединяются в систему органов. Органы, система органов кровообращения, система органов пищеварения, система органов дыхания, система органов выделения, система органов нейроэндокринной регуляции. Система органов. Все органы управляются. У нас есть головной мозг с корой головного мозга и с подкорковыми структурами. И вот эта вершина управляет всем, что ниже. Мы назовем это с вами ЦНС, центральная нервная система. И над всем над этим, исходя из того, что мы с вами знаем о человеке, самый высокий уровень. Вот. Это то, что мы знаем о человеке. Это то, что изучают студенты медицинских вузов, то, что изучают психологи, социологи, педагоги. Ну, везде, где говорят о человеке, говорят вот об этих уровнях саморегуляции. Это такая иерархия, видите, это самый высокий уровень. От состояния которого, от состояния психики, зависит все, что ниже, и центральная нервная система, и все органы, клеточки, это самые последние биохимические реакции. А где здесь нравственность? Вообще нравственность – это что-то природа, присущее человеку, или это отвлеченное понятие? Которая родилась вот здесь, в психике нашей. Вот мы вообразили, что у нас есть какое-то представление о добре и зле. Вот это добро – это зло. Это хорошо – это плохо. Это нравственно – это безнравственно. Мы детям своим говорим, а я не хорошо, так делать нельзя. Некоторые еще говорят, о, это грех-то такой, это же грех. Вот эта система ориентации, она откуда взялась у человека? Она извне привнесена из какого-то, из какой-то традиции, из культуры, в которой человек родился, вырос, воспитался. Или это что-то от рождения, имманентно, то есть природно присуще человеку? Ну, ответ ищите, правда? Да. человек это то, что отличает человека от всех остальных живых существ. Это его свободное самоопределение по отношению к добру и злу, к нравственности. И мы с этим рождаемся. А посмотрите, где я это писал. На психике. То есть наша психическая сфера, которую мы считаем высшим эшелоном в человеке в плане саморегуляции, она находится в подчиненном положении по нравственности. И оказывается, что и нравственность — это не самый высокий уровень саморегуляции человека, а выше него еще есть духовность. Где кончается тело?
Система органов.
Система органов?
Нет,
ценовес. А интеллект выше? Психику еще выше, да?
Нет.
Нет, не выше? Или выше? Кто считает, что психика к телу относится? В медицинском институте там говорили так. Вот тело. Вместе с психикой это все дело. И все наши психические отправления, психические функции, а я скажу, что к ним относится, это ум с его мышлением, памятью и воображением. Это наша воля, вот я хочу. Это наша
свободная
воля. Вот я захотел сделать, не захотел сделать. Это наши чувства. Это мне, вот мне это нравится, мне не нравится. Это неприятно, неприятно. Вот это сладко, вкусно, горько. А это неприятно. А это то же самое, только неприятно. Мое целеполагание, мое самосознание. Я, Боровский Вячеслав Владимирович, сейчас, примерно половина восьмого вечера, сейчас проверим, нет, наши дипломатские, дорогой. И я нахожусь в городе Сургуте. Это самый элементарный уровень самосознания. Так вот, даже, знаете, человеческое творчество, интеллектуальное прозрение, интуитивное прозрение, открытие, которое совершает человек, взлет человеческого гения, пятая симфония Бетховена. Я вас люблю, хоть я пишу с Пушкина. Фауст Гёте. Это все тело. Это все тело. Это все мозга. Это все в центральной нервной системе. С высшим ее отделе в коре. И вот если говорить об уме, то это лобная доля коры головного мозга. Вот и все, где человек. Там же находится и вот это. Но только это считается отвлеченным понятием плодом человеческого ума, плодом человеческого воображения. Это не что-то природа присущее человеку. И у человека может быть разная нравственность. Вот нравственность и совесть – это понятие тождественное, потому что внутренним мерилом нравственности у человека врожденной является совесть. И если это не присуще природному человеку совесть, то тогда она может быть разной. У человека, воспитанного в Китае, одна совесть, у русского другая, у немца третья. У австралийцев четвертый. Разные традиции, разные представления о том, что такое хорошо, что плохо. Но ведь это же не так. Мы же знаем прекрасно, что и австралийцу, и китайцу, и русскому, и немцу совесть говорит одно и то же. Одно и то же. Она говорит, Вася Слизняка. Когда человек что-то захотел или что-то сделал, он чувствует в себе тормоз, который говорит, не надо, ой, извиня, И он стоит, он покраснел, ему стыдно. Он готов вернуть бы назад на 5 минут, а уже невозможно, он уже сделал. И он просит прощения. А что ж просит прощения? Да что? Он сделал голову, что ж. Обидел кого-то? А он обиделся? Мама. А это тоже маска обиды. Зависть, раздражительность, плаксивость, вдохновение, творчество.
Давайте я сяду сейчас, попробую. Вот это вот одно из самых тяжелых наследий советского периода, с которым мы с вами вошли в 21 век. Мы считаем человека биологическим объектом, мы отказываем ему в праве на природно присущие ему свойства, которые являются высшими уровнями его саморегуляции. От человеческой духовности, от состояния человеческого духа, мы даже пока еще не говорим, что это такое, от состояния человеческого духа зависит все, что ниже. И нравственность, и психика, и нейрофизиология, все до последней биохимической реакции определяется духовностью человека, его духовным устройством. В советские времена, когда произошел Октябрьский переворот, первым декретом советской власти был какой, помните, нет? Первый декрет советской власти о земле. Это вот нам так говорили в школе. Декрет о земле. Земля крестьян. Так ведь? Фабрики и заводы рабочим, а земля крестьян. А на самом деле нет. Раньше был декрет о вере. Вот представляете, не о земле, не о заводах и фабриках, ни о чем земном, ни об экономике, ни о политике, не о классовой борьбе, а именно о вере. Нам просто взяли и отрезали высший уровень саморегуляции. Нам отказали в духовности. Нам сказали, что духовность – это буржуазный пережиток. Точно такой же, как нравственность, и как семья, и как частная собственность. И у нас началась борьба с этими буржуазными пережитками. Это все поповщина, это все церковность, это все мракобесие. Человек – это высшая ступень эволюции животного мира. Это попы придумали, что человек – это высшее творение Божье, смысл и цель творения, образ Божий, что все вот то, о чем мы сейчас говорили, как о высших уровнях саморегуляции, это богоподобные свойства человеческой природы. Потому что свободой обладает только Бог, самосознанием обладает только Бог, как абсолютный дух. И в человека он вложил свои качества, свой образ. Так вот, самая главная потеря, с которой мы вышли с вами из 20 века, это утрата духовно-нравственных ориентиров. Мы за несколько поколений, за 3 поколения, мы согласились с тем, что человек – это высшее животное. Это биологический объект. И что если у человека психическое заболевание, то его нужно обязательно лечить таблетками, электрошоком, инсулиновой комой или чем-нибудь еще внешне воздействовать на его тело, потому что все в теле. Человек – это просто тело. Это ходячая нейрофизиология, не более того. Нам даже говорили психологи, вот и сейчас продолжают говорить, что любовь – это понятие отвлеченное. Любовь – это гормоны. Это просто гормоны, мужские и женские половые гормоны. Вот то, как они с периода половозрелости воздействуют на человеческие мозги, на подкорковые структуры, вот это и определяет все наше поведение. Мы поэтому становимся мужем и женой, у нас репродуктивная функция, поэтому у нас рождаются дети, и все это все продукт нашей просто телесной деятельности, ну, психики. А вся психика, она в мозгах. Мы думаем мозгами, мы чувствуем мозгами, мы делаем фундаментальные открытия, фундаментальные науки мозгами, мы создаем человеческую культуру, письменность, архитектуру, поэзию, литературу, все, все мозгами, все, это все интеллект, а интеллект весь в мозгах. Вот отсюда все наши неудачи, отсюда у нас такое прогрессирование вот этих заболеваний, о которых я говорил, зависимости, неврозы и семейные нестроения. Это все лежит в духовно-нравственной сфере. Все находится там. И если мы с вами не сменим тему разговора, если мы в предмет нашего обсуждения не будем включать понятия, которые лежат в духовно-нравственной сфере, мы с вами будем страдать. Это, понимаете, это не что-то такое только теоретическое, что можно знать, а можно не знать, как с химией или с геометрией. А это то, без чего нам не выжить. Мы же видим, что вот те проблемы, о которых мы говорим, это ведь далеко не все проблемы. Но это проблемы душевной сферы. Мы говорим, если болит душа. Это то, что лишает жизнеспособности каждого конкретного человека, сообщества людей, семьи, общества, страны, государства. Это предмет национальной безопасности. Это предмет нашего выживания с вами. Жить нам или не жить на белом свете. Или мы с вами постепенно, из поколения в поколение, деградируя, выродимся. И наше место займут те, кто не отказался от господства духовности и нравственности в человеческой жизни. От первичности этих понятий. Вот, например, мусульмане, они хорошо знают, что то, что в человеке духовно, то в нем первично. А все остальное – это вторичное проявление его духовности и нравственности. И вы не сможете мусульманину привить никакие атеистические представления. Он с вами просто не захочет разговаривать. Это несерьезно. Это несерьезный разговор для него. А мы с вами согласились с этим. И нам очень трудно сейчас разговаривать с людьми, у которых есть какая-то религиозная, духовно-нравственная традиция, в которой они укоренены, и из которой они думают, принимают решения и совершают поступки. Нам очень трудно выстраивать с ними отношения. Они нас не понимают. Мы для них чужие. Вот посмотрите, что делают мигранты, которые населяют Европу. Они воспринимают атеизм. Атеизм – это господствующее мировоззрение в Европе. Вот все без духовности и нравственности, а психика в мозгах. Это порождение атеизма. Атеизм появился в Европе в конце 18 века. До этого Европа была исключительно христианской страной, где все знали, кто такой человек. А вот французские философы-просветители запустили процесс дехристианизации Европы окончательный. И в 19 век Европа вошла уже с атеизмом, как с господствующим мировоззрением. Атеизм – это специальное европейское изобретение. Нигде больше атеизма нет. В мире нет больше ни атеизма. И нам он был импортирован вместе с марксизмом. Марксизм – это европейская идея, абсолютно чуждая православному, русскому, православному, мусульманскому, буддийскому самосознанию, религиозному самосознанию. Именно поэтому, когда он был у нас насажден силой, он у нас стал религией. Он ведь не просто стал, знаете, системой экономических отношений. Нет, это стало религией. Мы молились. Мы медитировали на эту тему постоянно, с детства. Мы, каждое следующее поколение воспитывало себя, было воспитано предыдущим вот именно в этой религиозной системе. То, что принадлежит самому святому в человеке, было занято коммунистической идеологией, которая терпеть не могла никакой духовности, никакой нравственности, кроме советской морали. Даже сейчас, знаете, многие любят говорить, люди, не знающие 10 заповедей, а 10 заповедей – это нравственный закон, Богом данный нравственный закон. Никакого другого нравственного закона, извне полученного, извне, у нас нет. Только 10 заповедей. И вот люди, которые, ну, не знакомы с 10 заповедями, они где-то узнают, что... Так ведь кодекс строителей коммунизма – это же 10 заповедей. Нет, не 10. 6. Без первых 4. Первые 4 заповеди. «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не сотвори себе кумира, не употребляй имени Господа Бога твоего напрасно. 6 дней делай все дела твои, 7-й день Господу Богу твоему». То есть все, что касается Бога, было выстрижено. А дальше «не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй». Это можно найти в любой нравственности, в любой. В мусульманской, в буддийской традиции, в конфуцианской традиции, это вы где угодно можете найти. Это вот так называемые общечеловеческие ценности, которые очень становятся относительными и очень такими, знаете, податливыми для человеческой безнравственности понятиями, если убрать первые 4, которые касаются абсолютного чего-то, незыблемого, с чем человек не может не конкурировать, не спорить, а только принимать с благодарностью и этим жить. И благодаря этому создавать великую страну, великий народ, великое государство, которое занимает 1/6 часть суши. Мы с вами вот на прошлых наших встречах уже отчасти касались этой темы, когда речь шла о зависимости. Мы все никак не можем понять, что наши дети такие, что тут их так тянет во все эти мерзости, наркотики, вот в эту молодежную субкультуру, где все только какое-то одурение, обалдение, вот, какой-то драйв, как они сами говорят, безбашенный. Чтобы достичь такого состояния, когда ты не отражаешь реальности. Вот у тебя нет трезвого взгляда на жизнь. Тебе нужно обязательно опьянеть, нужно обязательно одуреть. И тебе от этого хорошо. Почему наши дети так к этому склонны? Ну, надо сказать, что алкогольная традиция, она есть почти у всех народов, за исключением мусульман. Но у мусульман есть там другие способы опьянять свое сознание. То есть это, в принципе, как-то присуще человеку. Просто это принимает разные масштабы, иногда угрожающие существованию нации. Но почему это происходит? Почему вдруг раз и захлестывает все поколение вот это желание одуреть и не видеть ничего в истинном свете? А значит, в истинном свете не нравится. Ведь откуда они взяли вот это трезвое представление о жизни, дети наши? От нас. Ребенок, вот он родился, он не знает, как жить. У него нет опыта, ему не с чем сравнить. Поэтому ребенок может только подражать и больше ничего. И первые, кому он подражает, это его родители. И он полностью срисовывает с них свою жизнь. Мы ведь не зря говорим, что весь в отца, или вылитый папаша, или мамаша, Ну, иногда и в положительном смысле тоже мы говорим, очень похож. А потом, кроме родителей, появляется еще кто-то. Те, про которых сказано во второй заповеди, не сотвори себе кумира. Кумир – это высший авторитет, это заменитель Бога. Это тот, кому человек не просто подражает, а он ему поклоняется и служит. Это становится главным, это становится центром его жизни. Кумир претендует на место Бога в человеке. И наши дети очень быстро усваивают этот заменитель. Как некоторые говорят, мы сейчас живем в очень такой религиозной стране, в России. Мы все очень набожные. Мы верим в единого Бога. Это деньги. Все. Сейчас человек верит в деньги, надеется на деньги, просыпается с мыслью о деньгах, засыпает с ней же и стремится только к все большему и большему общению с ним, соединению с предметом своего поклонения. Это на самом деле так. Это не какое-то, знаете, такая наша невинная слабость. Любим деньги. Кто деньги не любит? Да, все любят, конечно. Мы их любим как Бога. Вот как в заповеди евангельской. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением твоим. Вот все это, все самые святые, центральные качества человеческой личности отданы этому. Мы их так любим. И если мы их лишаемся, мы жить не хотим. Если человек утратил способность зарабатывать или где-то приобретать деньги, у него упала прибыль, когда было много, человек готов на самоубийство, он жить не хочет. Так вот, мы, пусть не так, но все равно ведь мы в присутствии наших детей за праздничным столом говорим, желаю, чтобы у вас было много денег. Будут деньги, будет все. Еще желаю вам здоровья, а остальное купим. И здоровье тоже купим. А дети же это слышат. И они видят, кому родители, кому поклоняются взрослые люди, с которых они срисовывают свою жизнь. Поэтому они будут делать то же самое. Обязательно. В еще больших масштабах. Потому что столько денег, сколько у родителей, детей не устраивает. Им надо больше, потому что им предлагается такой образ жизни и средств массовой информации, где человек может позволить себе это, вот это, вот это. Им это всего хочется, это им нравится. Дети, в отличие от взрослых, они до поры до времени видят в этом какую-то глубочайшую неправду. Вот это вообще присуще русскому самосознанию, русскому религиозному православному самосознанию. Глубинное чувство неправды денег. Это есть у нас у всех. Но все равно нас, знаете, мы как бы опьянели. На трезвом мы все понимаем, чувствуем, да. А вот мы как будто пьяные. Нас как будто кто-то пленил этим всем. А особенно, когда нам нужно заботиться о хлебе насущном, нам, взрослым. Нам нужно все время думать, что есть, что пить, во что одеваться, во что одевать наших детей, чем их кормить, как их устраивать в жизни, учить, образовывать, выдавать замуж или женить. А у детей нет этих забот. Дети от этого свободны. Это все отдано на откуп родителям. У детей время есть. У них есть время подумать о чем-то другом. И они думают, поверьте, о главном. Они переживают очень болезненно вот эту несуразицу. У них есть глубинное чувство вот того, духовности и нравственности. Они ее внутри себя переживают, свое духовно-нравственное становление. И они видят, как оно, образ Божий, у каждого человека есть образ Божий, где у него есть внутреннее представление о совершенстве, благе, справедливости, любви, добре, понимании. Он видит, как это его внутреннее устроение разбивается о действительность, где все так пошло, где все так плоско. И ребенок, у него еще не сформирован инстинкт самосохранения, как у взрослого, который так уж сильно держится за эту жизнь, особенно когда он пристрастился к деньгам. Ребенок может не захотеть жить, во всяком случае, на трезвую голову. Его не устраивает трезвая жизнь категорически. Он видит во всем этом какую-то несправедливость. Он не может это обозначить словами. Но нравственность, которая ему природно присуща, она требует удовлетворения своих потребностей в добре. А ребенок, не видя отражения вот этого добра, чувство которого у него есть внутри, он может воспринять происходящее как торжество зла. А он не захочет жить в этом состоянии. Поэтому мы с вами невольно воспитываем вот такую оппозицию самим себе, нашей системе ценностей. И наши дети, как будто бы живя по-нашему, они почему-то воспринимают самоубийственный образ жизни. В общем-то, это наш образ жизни, только доведенный до абсурда, до желания саморазрушиться, чтобы ничего не было. Вот чтобы не было, и все, выключить свет, чтобы этого не было. Наркотики, алкоголь и современная молодежная субкультура отвечает вполне этим запросам. Человек может забыться, нырнуть и не выныривать. Ему там лучше. Ему лучше в гаджете, в котором он находится в виртуальной реальности. Не такой, как здесь. Там все ему подчиняется. Вот там как он хочет, так и будет. Вот в этих играх он может этого достичь. Он может приложить какие-то усилия, подумать немножечко, изловчиться. И чего-то такого, что ему хочется, такого желанного там достичь. И получить от этого удовлетворение. Здесь у него это не получается. Поэтому ему там лучше. И там все умными дядями, тетями, психологами устроено так, чтобы ребенок туда, однажды нырнув, уже никогда не вынырнул. Вот я сегодня рассказывал здесь историю, как мы позавчера провели на консультацию в Екатеринбурге 8-летнего мальчика, у которого мама отняла iPad. А 3 дня назад она отняла iPad. Дома перебита вся посуда, разрушено все, оторваны дверцы от шкафов, конструктором, частью какой-то тяжелой от конструктора Лего он запустил в маму, попал ей в глаз, мама с пластырем с ним пришла. Он матерится трехэтажным матом, при том, что почему-то, как мама говорит, дома никто не матерится. И он, когда пришел в себя, вот он сидит на обломках этого всего, плачет и говорит: «Мама, вызови мне психиатра, я псих». Вот мама на следующее утро привела его ко мне. И вот он мне рассказывает, 8-летний мальчик. Я говорю: «Ты знаешь, куда тебя привели?» Он говорит: «Да, вы психиатр», мне мама сказала. Он говорит: «А я псих. Вы, говорит, пожалуйста, меня заберите в больницу. Я маму очень прошу, чтобы она меня отдала в детский дом. Пусть она отдаст меня в детский дом или в психушку. Или еще, пусть она меня отведет на помойку и оставит там жить с бомжами. Там нормальный социум», говорит 8-летний мальчик. «Там нормальный социум». Вот такое, представляете, инфернальное сознание есть уже у 8-летнего мальчика, который выглядит как ангел, белобрысый, кудрявый, с голубыми глазами, такой маленький, с заостренными такими чертами лица. Милое создание. Причина. А его заставили вынырнуть сюда, в реальность. Домой, к маме. Мама, к себе его вернула. До какой степени Это отличается от того, что было там, в Айпаде. Вот это проблема, дорогие мои. Это зависимость. А ребенок в 8 лет, он должен вот здесь быть уже очень хорошо сориентирован. Он должен знать, что он существо духовное, что такое духовность, что такое духовная жизнь, где она лежит, как ее пользоваться, что такое нравственность, что такое хорошо и что такое плохо, и откуда мы это взяли, что это хорошо и что это плохо, кто это придумал. И почему мы все должны осознанно, свободно подчинять себя какой-то нравственной системе координат, не нами придуманной. Ребенок должен очень рано с этим согласиться. И когда он будет срисовывать свою жизнь с родителями, живущими вот в этой нравственной системе ценностей, он ее воспримет, как там она и была. Если ребенок, который очень рано обнаруживает недостатки своих родителей, в том числе и нравственные, видит своих родителей, предстоящих перед Богом, который дал эти заповеди нравственные, и кающихся в грехах своих перед Богом, желающих исправить свою жизнь к лучшему, он этого захочет. Он вместе с родителями встанет и будет их единомышленником. И их будет очень трудно разлучить. Родители надолго сохраняют свой авторитет в глазах ребенка. Вот сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы... Спасибо. Для того, чтобы начать этот разговор. Если то, что я сегодня вот в этой вступительной части сказал, вызвал у вас какой-то, ну пусть не положительный, а даже отрицательный резонанс в вашей душе, то я предлагаю этот разговор продолжить. Потому что на самом деле этот разговор неприятный. Этот разговор неприятный. И не всегда люди соглашаются вот на то, чтобы, ну давайте поговорим, давай об этом на самом деле вот посвятим целый ряд каких-то встреч, специально поговорить на эту тему. Мы говорим, да это мое личное дело. Вот моя нравственность – это мое личное дело. Моя семья – это мое личное дело. Не надо сюда лезть. Я как-нибудь сам разберусь со своими детьми, со своим мужем, со своей женой. Но, видите, опыт показывает, что это, если мы это все будем решать сами, то у нас опять ничего не получится. Мы станем очередным поколением, у которого не получится. А ведь мы можем и детей своих точно так же потерять, и своих детей обречь на то же самое, на эту дурную бесконечность. И наоборот, если мы с вами возьмемся серьезно говорить на эту тему и, преодолев какое-то внутреннее сопротивление, если оно есть, посвятим этому свое время, там, хотя бы раз в месяц вот так вот на часик собраться здесь и поговорить, то тогда мы с вами на самом деле можем совершить прорыв и в своей собственной жизни, и в жизни наших детей. Мы можем вернуть наших детей себе, когда, может быть, нам это кажется уже невозможно. Нам кажется, что наши дети окончательно от нас оторвались, и мы уже не можем оказать на них никакого влияния. Это неправда. На самом деле наши дети готовы к нам вернуться. И как бы нам ни было больно это слышать, многое нам простить. И восстановить такие детско-родительские отношения здоровые. Вот этот проект «Если болит душа», я бы очень, очень надеюсь, и очень мне хотелось бы, чтобы он имел продолжение, чтобы мы с вами здесь в следующий раз встретившись, мы бы говорили уже о вещах более таких конкретных, чтобы мы вот то, что я сегодня в виде общей такой схемы, грубой, можно сказать, обозначил, чтобы мы каждый этот уровень саморегуляции с вами, ну то, что наиболее нам значимо, духовный, нравственный, психический хотя бы, чтобы мы это с вами все детально рассмотрели. Ведь это же все известно. Ведь есть стройная система знаний, многовековых знаний на эту тему. И это, на мой взгляд, досадное недоразумение, что мы мимо этого знания прошли. Ни одно поколение русских людей, россиян, граждан России прошли мимо этого. Мы прожили большую часть своей жизни в вот в этой ну, атеистической системе ценностей, от которой мы все пострадали, все продолжаем страдать, но никак не можем от нее отказаться, потому что уж больно она тешит наше горделивое сознание, желание жить только своим умом и своей волей, используя для себя самим. Вот, ну хорошо. Давайте я свою часть вот этого монолога я завершу сегодня и продолжим общаться, если хотите, в режиме диалога. Вы будете задавать вопросы, я буду отвечать. Вот здесь есть уже вопросы в записках. А у меня проблема. Я в гостинице забыл очки. Ну ладно, сейчас попробуем что-нибудь. А будет что-то конкретное для работы с детьми в школе? Вот, я только что сказал, будет. На следующих занятиях будет все конкретное. Декрет о земле принят 26 октября 2018, декрет о свободе совести в церковных и религиозных организациях 20 января февраля 2018 года. Декрет отделения церкви от школы был первым. Не о свободе совести и церковных и религиозных обществ, а об отделении церкви от школы он был первым. Декрет об отделении церкви от государства, вот и школы от церкви, 23 января 2018 года. Ну, вы знаете, может быть, вы и правы, если вы специалист по истории. А скажите, пожалуйста, это так принципиально? А если сказать, что декрет об отделении церкви от государства был одним из первых? Не 21, а одним из первых. Разница, посмотрите, 26 октября, 20 января, 23 января. Ну это принципиально. Вот, а церковные историки, они настаивают на том, что Совет народных комиссаров принимал именно декрет о свободе совести первым, потому что это была самая принципиальная задача. Нормально ли это, если человек чувствует ответственность за поступки других людей, взрослых? Ответственность, вот чувство ответственности, это нравственное качество. Оно, опять-таки, природно присуще человеку. Оно должно культивироваться. Мы должны, знаете, вот как некое семечко, которое все равно в виде чего-то прорастет, мы должны его оккультурить. И, конечно, у человека должно формироваться чувство ответственности за свою собственную жизнь. А потом чувство ответственности за свою семью. Чувство ответственности за своих друзей, близких, и чувство ответственности за своих родителей. У человека может чувство ответственности может простираться до бесконечности. Человек, особенно с христианским самосознанием, человек христианской культуры, может чувствовать ответственность за все человечество. Вот эта наша всечеловечность, о которой писал Достоевский, она воспитывается именно вот в этой системе ценностей. И человеку, воспитанному в этой культуре, свойственно чувство сопричастности, единства с другими людьми. Он переживает проблемы, пороки, недостатки, грехи других людей, как свои собственные. Это удел чистых душ. Детям это свойственно, еще не испорченным страстями это свойственно. Поэтому это нормально.